Джани Радари. Джельсамина в стране лжецов. Лишь только Джельсамина раскроет рот, мяч влетает в сетку ворот. Это история про Джельсамина, рассказанная им самим. Пока я дослушал ее до конца, я чуть было не оглох, хотя и набил себе в уши полкило ваты. Дело в том, что у Джельсамина такой громкий голос, что даже когда он говорит в полголоса, его слышат пассажиры реактивных самолетов, летящих на высоте 10 000 метров над уровнем моря. Сегодня Джельсамина — знаменитый тенор. Он известен повсюду, от Северного полюса до Южного. Став артистом, он придумал себе новое, звучное и, пожалуй, даже несколько пышное имя, которое я не буду здесь называть, потому что оно наверняка сотни раз попадалось вам в газетах. В детстве мальчика звали Джельсамина Жасмин, и под этим именем он останется в нашей повести. Так вот, жил да был обыкновенный мальчик, быть может, даже поменьше ростом, чем другие мальчишки, но голос у него был на редкость оглушительный, что выяснилось, едва он успел издать свой первый крик. Когда Джельсамина родился, а произошло это глубокой ночью, все односельчане вскочили с постелей, решив, что слышит фабричный гудок, зовущий их на работу. На самом же деле это плакал Джельсамина, пробуя свой голос, как это делают все только что появившиеся на свет малыши. К счастью, скоро он научился спать с утра до вечера, как это делают все порядочные люди, кроме журналистов и ночных сторожей. Теперь он начинал свой плач ровно в 7 утра, как раз в то время, когда людям нужно просыпаться, чтобы идти на работу. Фабричные гудки оказались не нужны и скоро заржавели от бездействия. Когда Джельсамина исполнилось 6 лет, он пошел в школу. Во время переклички учитель дошел до буквы «Д» и вызвал его «Джельсамино». «Здесь», — радостно ответил новый ученик, и тут же раздался грохот. Посыпались осколки, классная грифельная доска разлетелась на 1000 мелких кусков. «Кто из вас запустил камнем в доску?» — строго спросил учитель, протягивая руку за линейкой. Все молчали. «Ну что же, начнем перекличку сначала», — сказал учитель. «Это ты запустил камень?» — спрашивал он по порядку каждого ученика. «Не я, не я», — отвечали испуганные мальчики. Когда учитель дошел до Джельсамина, тот тоже встал и вполне искренне ответил. «Это не я, сеньор У...» Но не успел он произнести слово «учитель», как в ту же минуту оконные стекла с громким звоном посыпались на пол. На этот раз учитель внимательно следил за классом и видел, что ни один из его 40 учеников не стрелял из рогатки. «Наверное, окно разбил кто-нибудь с улицы», — подумал учитель. «Один из тех шалунов, которые вместо того, чтобы ходить в школу, разоряют птичьи гнезда. Поймаю-ка я его, да и отведу за ухо в полицию». В то утро на этом все и кончилось. На следующий день учитель снова взялся за перекличку и опять дошел до имени Джельсамина. «Здесь», — ответил наш герой, гордясь тем, что стал школьником. «Трах-тарарах!» — сразу же откликнулось окно. Стекла, вставленные всего полчаса назад, посыпались на мостовую. «Странное дело», — сказал учитель. «Несчастья случаются всякий раз, когда я дохожу до твоего имени». «А, все понятно. У тебя, мой мальчик, слишком громкий голос. От твоего голоса воздух сотрясается, как во время циклона. С сегодняшнего дня ты должен говорить только в полголоса, а иначе школа и все наше селение превратятся в развалины. Договорились?» Покраснев от стыда и смущения, Джельсамина попробовал возразить. «Сеньор учитель, ведь это же не я!» «Трах-тарарах!» — ответила ему новая доска, только что принесенная школьным сторожем из магазина. «Вот тебе доказательство», — сказал учитель. Однако, заметив, что у бедняги Джельсамина катились по щекам крупные слезы, встал из-за стола, подошел к мальчику и ласково погладил его по голове. «Слушай меня внимательно, сынок. Твой голос может принести тебе либо много бед, либо великую славу. Пока же лучше, чтобы ты по возможности меньше пользовался им. К тому же всем известно, что слово «серебро», а молчание — «золото». С этого дня для Джельсамина начались адские муки. В школе, чтобы не наделать новых бед, он сидел, заткнув рот носовым платком. И все же его голос звучал до того громко, что товарищам по классу приходилось затыкать себе уши. Учитель старался спрашивать его как можно реже, Правда, нужно сказать, что Джельсамино считался примерным учеником, и учитель был уверен, что он всегда сможет дать правильный ответ. Дома, после первого же случая, он за столом стал рассказывать о приключившемся в школе, и от 12 стаканов остались одни осколки. Ему было строго-настрого запрещено раскрывать рот. Чтобы отвести душу, ему приходилось уходить подальше от селения, в лес, на берег озера или в поле. Когда он бывал уверен, что остался один и на почтительном расстоянии от окон своих односельчан, он ложился ничком на землю и начинал петь. Через несколько минут земля словно закипала. Кроты, гусеницы, муравьи и другие подземные обитатели вылезали на поверхность и убегали за много километров, думая, что начинается землетрясение. Только один раз Джельсамино забыл про свою обычную осторожность. Дело было в воскресенье на стадионе, во время решающей футбольной встречи. Джельсамино не был заядлым болельщиком, но мало-помалу игра захватила и его. И вот под одобрительные возгласы болельщиков команда его села перешла в атаку. Я точно не знаю, что значит перейти в атаку, так как ничего не понимаю в футболе, но такое выражение употребил в своем рассказе Джельсамино, и я уверен, что вы его поймете, ведь вы же читаете спортивные газеты. «Давай, давай!» — кричали болельщики. «Давай!» — закричал во весь голос Джельсамино. Как раз в этот момент правый крайний передавал мяч центру нападения. Но мяч на полпути изменил направление и, движимый какой-то неведомой силой, влетел в ворота противника, проскочив между ног вратаря. «Гол!» — закричали зрители. «Вот это удар!» — воскликнул кто-то. «Видели, как он срезал мяч? А точность-то какая? Все рассчитано до миллиметра, у него золотые ноги!» Но Джельсамино, придя в себя, сразу же понял, что он наделал. «Сомнений быть не может», — думал он. «Этот гол забил я своим голосом. Придется мне молчать, а то иначе во что же превратится спорт? Нет, пожалуй, чтобы уравнять счет, придется забить гол и в другие ворота». Во втором тайме ему представился удобный случай. Команда противника бросилась в атаку. Джельсамино закричал, и мяч влетел в ворота его односельчан. Легко понять, что сердце его при этом обливалось кровью. Даже спустя много лет, рассказывая мне об этом, Джельсамино заметил: «Я скорее бы дал отрубить себе палец, чем забить этот гол». Ну ничего не поделаешь, волей-неволей пришлось забить. Да, другой на его месте подыгрывал бы своей любимой команде, но только не Джельсамино. Он был честный, искренний и чистый, как прозрачная родниковая вода. Вот таким он и рос, и стал юношей. Был он, по правде говоря, не очень высоким, скорее даже небольшого роста, скорее худым, чем толстым. В общем, имя Жасмин ему вполне подходило. Будь у него имя потяжелее, глядишь, чего доброго, он нажил бы себе горб, нося его. Джельсамино уже давно оставил школу и стал заниматься крестьянским трудом. Да так и занимался бы им всю жизнь, и мне не пришлось бы рассказывать вам о нем, не случись с ним пренеприятная история, о которой вы вскоре узнаете. Джельсамино не повезло, против него поднялось все село. Однажды утром Джельсамино вышел в свой сад и увидел, что груши уже созрели. Груши ведь всегда так поступают. Не говоря нам ничего, они зреют себе и зреют, и в одно прекрасное утро вы видите, что они уже поспели, и пришла пора их снимать. «Жаль», — подумал Джельсамино, — «что я не захватил с собой лестницы. Пойду-ка домой, возьму ее, да заодно принесу шест, чтобы сбивать груши с самых высоких веток». Но в этот момент ему пришла в голову другая мысль. Вернее, просто небольшой каприз. «А что, если мне попробовать пустить в ход свой голос?» И, решив так, он встал под деревом и не то в шутку, не то всерьез закричал: «А ну-ка, груши, падайте!» Бах-бах-бабах-бах-бах! Ответили ему груши, падая дождем на землю. Джельсамино подошел к другому дереву и проделал то же самое. Каждый раз, когда он кричал «падайте!», груши отрывались от веток, словно только и ждали этого приказа, и густо усыпали землю. Джельсамино очень обрадовался этому. «Ведь так я сберегу немало сил», — подумал он. «Жаль только, что я раньше не додумался пользоваться голосом вместо лестницы и шеста». В то время, когда Джельсамино обходил свой сад, собирая таким образом груши, его увидел крестьянин, который мотыжил землю на соседнем участке. Он протер глаза, ущипнул себя за нос и, когда убедился, что все это не сон, побежал за женой. «Поди-ка погляди», — сказал он ей весь дрожа. «Я уверен, что Джельсамино злой колдун». Жена посмотрела, упала на колени и воскликнула: «Да он добрый святой волшебник! А я тебе говорю, что колдун! А я тебе говорю, что святой волшебник!» До этого дня муж с женой жили довольно мирно, но тут он взялся за мотыгу, она за лопату, и каждый из них уже готов был с оружием в руках отстаивать свое мнение, когда крестьянин предложил: «Пойдем позовем соседей, пусть они тоже поглядят на Джельсамина, послушаем, что они скажут». Идея позвать соседей и иметь предлог лишний раз почесать язычком понравилась жене. Она бросила свою лопату и исчезла. Еще до наступления вечера вся округа знала о случившемся. Жители разделились на две партии. Одни утверждали, что Джельсамин и добрый волшебник, другие доказывали, что он злой колдун. Споры все больше разгорались, все росли, как растут волны на море, когда поднимается сильный ветер. Вспыхнули настоящие ссоры, и было даже несколько пострадавших. К счастью, легко. Один крестьянин, например, обжегся трубкой, как только в разгар спора сунул ее в рот не тем концом. Полицейские совсем растерялись и не знали, что им делать. Они ходили от одной группы к другой и призывали всех к спокойствию. Самые неистовые спорщики направились к саду Джельсамина. Одни для того, чтобы взять себе что-нибудь на память о волшебстве, другие с намерением уничтожить сад, где жил злой колдун. Увидев, что огромная толпа устремилась куда-то, Джельсамина решил, что вспыхнул пожар. Он схватил ведро и хотел уже было броситься на помощь, но увидел, что вся толпа остановилась у его дверей и услышал такой разговор. «Вот он!» — кричали одни. «Он добрый волшебник!» «Какой там волшебник? Он злой колдун! Поглядите, у него в руках ведро, наверняка заколдованное! Ради бога, отойдем подальше! Если он плеснет на нас этой штукой, то мы пропали!» «Какой такой штукой?» «Да что, вы ослепли? В ведре адская смола! Если она попадет на человека, насквозь прожжет, и ни один врач никогда уже не вылечит!» «Он волшебник, волшебник! Мы видели, Джельсамина, как ты приказывал грушам поспевать, и они поспевали, приказывал падать, и они падали». «Да вы рехнулись, что ли?» — спросил Джельсамина. «Ведь всему виной мой голос. Просто воздух от него начинает сотрясаться, как при сильном урагане». «Да-да, мы знаем», — закричала одна женщина. «Ты делаешь чудеса своим голосом». «Какие там чудеса? Это колдовские чары!» — надрывались другие. Джельсамина бросил со злости ведро на землю, ушел в дом и закрыл дверь на засов. «Кончилась моя спокойная жизнь», — думал он. «Теперь мне нельзя будет шагу ступить, чтобы за мной следом не бежали любопытные. По вечерам перед сном повсюду только и разговоров будет, что обо мне. Я буду пугалом для маленьких детей, злым колдуном. Лучше мне убраться отсюда. В конце концов, что мне здесь делать? Родители мои умерли, лучшие друзья погибли на войне. Пойду-ка я бродить по свету, да попробую найти счастье с помощью своего голоса. Есть же люди, которым платят за то, что они поют. Правда, это немного странно, ведь по-настоящему не стоило бы платить людям за занятия, которые им самим доставляют удовольствие. Но все же за пение платят. Может, и мне удастся стать певцом». Приняв такое решение, он сложил свои немудреные пожитки в вещевой мешок и вышел на улицу. Ожидавшие его люди расступились, перешептываясь. Не глядя ни на кого, Джельсамина молча пошел по дороге. Отойдя довольно далеко, он обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на свой дом. Толпа все еще не расходилась, и люди указывали на него пальцами, словно он был привидением. «А не сыграть ли с ними шутку, которую они заслуживают?» — подумал Джельсамина, и, набрав полную грудь воздуха, он крикнул во весь голос: «До свидания!» Результат этого прощального приветствия сказался немедленно. Мужчины почувствовали, как неожиданный порыв ветра сорвал с них шапки. Старые дамы, у которых вдруг открылись лысины, похожие на очищенное яйцо, бросились вдогонку за своими париками. «Прощайте! Прощайте!» — повторил Джельсамина, от души смеясь над этой первой в своей жизни шалостью. Шапки и парики сбились в одну стайку, словно перелетные птицы, вспорхнули к облакам, движимые необычайной силой голоса Джельсамина, и через несколько минут скрылись из виду. Вскоре стало известно, что они умчались за несколько километров, а некоторые из них даже улетели за границу. Через несколько дней и Джельсамина пересек границу и попал в самую необычную страну на свете. Джельсамина знакомится случайно с кошкой, несколько необычайной. Первое, что увидел Джельсамино, попав в эту незнакомую страну, была серебряная монета. Она блестела на земле около тротуара, у всех на виду. «Странно, что никто ее не подобрал», — подумал Джельсамино. «Ну уж от меня-то она наверняка не уйдет. У меня было немного денег, но они еще вчера вечером кончились. Сегодня у меня во рту и маковой росинки не было. Но сначала я узнаю, не потерял ли ее кто-нибудь из прохожих». Он подошел к кучке людей, которые, шушукаясь между собой, наблюдали за ним, и показал им монету. «Сеньоры, не обронил ли кто-нибудь из вас эту монету?» — шепотом спросил он, чтобы не напугать их своим голосом. «Убирайся прочь», — ответили ему. «Да пореже показывай эту монету, если не хочешь нажить себе беды». «Извините меня, пожалуйста», — пробормотал растерявшись Джельсамино и направился к магазину, вывеска которого заманчиво гласила «Продовольственные и другие товары». На витрине вместо ветчины и банок с вареньем красовались груды тетрадей, коробки с красками и стояли пузырьки с чернилами. «Это, наверное, и есть другие товары», — подумал Джельсамино, и в надежде купить чего-нибудь съестного вошел в магазин. «Добрый вечер», — любезно приветствовал его хозяин магазина. «По правде говоря, удивился про себя Джельсамино, я еще не слышал, чтобы пробило даже полдень. Впрочем, не стоит обращать на это внимания». И, как обычно, шепотом, который, тем не менее, слишком громко звучал для нормального уха, он спросил, «Можно у вас купить хлеба?» «Пожалуйста, дорогой сеньор, сколько вам, пузырек или два, красного или черного?» «Только не черного», — ответил Джельсамино. «А что, вы действительно продаете хлеб в пузырьках?» Владелец магазина расхохотался. «А как же нам его продавать? Разве в вашей стране хлеб режут на куски?» «Нет, вы только посмотрите, какой хороший у нас хлеб!» И говоря это, он показал на полку, где пузырьки с чернилами самых различных цветов стояли в ряд ровнее, чем солдаты в строю. Кстати, во всем магазине не было и намека на что-нибудь съестное, ни корки сыра, ни яблочной кожуры. «Не сошел ли он с ума?» — подумал Джельсамино. «Пожалуй, лучше ему не перечить». «Действительно, хлеб чудесный», — согласился Джельсамино, и показал на пузырек с красными чернилами, желая услышать, что же ему ответит владелец магазина. «Неужели?» — сказал тот, весь просияв от такой похвалы. «Да, это самый лучший зеленый хлеб, который когда-либо был в продаже». «Зеленый? Ну, конечно. Извините, может быть, вы плохо видите?» Джельсамино был уверен, что перед ним пузырек красных чернил. Он уже собирался найти какой-нибудь предлог, чтобы убраться по добру по здорову и отправиться на поиски более разумного владельца магазина, как вдруг его осенила мысль. «Послушайте», — сказал Джельсамино, — «я, пожалуй, зайду за хлебом попозже, а пока не скажете ли мне, где у вас чернила высшего качества?» «Конечно», — ответил владелец магазина со своей постоянной любезной улыбкой на лице. «Посмотрите, вот напротив самый известный в городе магазин канцелярских принадлежностей». На витрине магазина напротив были аппетитно разложены хлебы различных сортов, торты и пирожные, и макароны, и горы сыра, висели колбасы и сосиски. «Я так и думал», — решил Джельсамино. «Этот торговец рехнулся и называет хлеб чернилами, а чернила — хлебом. В другом магазине, пожалуй, дело будет вернее». Он вошел в магазин напротив и попросил полкило хлеба. «Хлеба?» — услужливо переспросил продавец. «Видите ли, вы ошиблись. Хлеб продается напротив. Мы торгуем только канцелярскими принадлежностями». И он с гордостью, широким жестом руки, обвел все обилие вкусных вещей. «Теперь я понял», — решил при себя Джельсамино. «В этой стране нужно говорить шиворот на выворот. Если ты назовешь хлеб хлебом, то тебя не поймут». «Дайте мне полкило чернил», — сказал он продавцу. Тот отвесил ему полкило хлеба и, завернув по всем правилам в бумагу, подал. «Мне хотелось бы также немножко вот этого», — добавил Джельсамино и показал на круг сыра, не рискуя его как-нибудь называть. «Немного ластика?» — спросил продавец. «Сию минуту, сеньор!» Он отрезал добрый кусок сыра, взвесил и завернул в бумагу. Джельсамино облегченно вздохнул и бросил на прилавок только что найденную им серебряную монету. Продавец нагнулся, разглядывая ее несколько минут, подбросил раза два над прилавком, чтобы послушать, как она звенит, потом принялся рассматривать ее через увеличительное стекло и даже попробовал на зуб. Наконец он недовольно вернул ее Джельсамино и холодно заметил. «К сожалению, молодой человек, ваша монета настоящая, тем лучше», — доверчиво улыбнулся Джельсамина. «Как бы не так. Повторяю вам, что эта монета настоящая, и я не могу ее принять. Идите своей дорогой, и вообще будьте довольны, молодой человек, что у меня сейчас нет желания выйти на улицу и позвать полицейского. Разве вы не знаете, что ждет тех, кто пускает в оборот настоящие деньги? Тюрьма!»
«Но я...»
«А вы не повышайте голос, я не глухой. Ступайте, ступайте и возвращайтесь с фальшивой монетой, тогда товары получите. Глядите, я даже не разворачиваю пакеты, они будут лежать для вас здесь в сторонке, ладно? Спокойной ночи».
Джельсамина засунул в рот кулак, чтобы не закричать. И пока он шел от прилавка к двери, между ним и его голосом произошел такой разговор.
«Голос. Хочешь, я воскликну «А»?» И у него разлетится вдребезги вся витрина. «Джельсамина, прошу тебя, не делай этого. Ведь я только что попал в эту страну. У меня и так идет здесь все в кривь и в кость». «Голос. Но мне нужно вырваться наружу, иначе мне конец. Ты же мой хозяин, придумай, как лучше поступить». «Джельсамина, потерпи. Вот выйдем сейчас из магазина этого ненормального. Я не хочу разорять его. В этой стране творится что-то странное».
«Голос. Тогда поторапливайся, я больше не могу. Поспеши. Еще минута, и я закричу. Еще минута, и все пропало».
Джельсамина пустился бегом, свернул в безлюдную улочку, чуть пошире переулка, быстро огляделся, вокруг не было ни души. Тогда он вынул кулак изо рта, и, чтобы освободиться от злости, переполнявшей его, испустил короткое «А-а-а!» Послышался звон разбившегося уличного фонаря, а стоявший на одном из балконов цветочный горшок закачался и рухнул на мостовую. Джельсамина вздохнул. «Когда у меня будут деньги, я вышлю их по почте городскому управлению за разбитый уличный фонарь, а на балкон поставлю новый горшок с цветами. Как будто ничего больше не разбилось».
«Нет, ничего»,
— ответил ему тоненький голос, и кто-то два раза кашлянул. Джельсамина поискал, кто бы мог это говорить, и увидел кошку, или во всяком случае существо, которое издали можно было принять за кошку. Прежде всего, кошка эта была красная, какого-то особенно густого красного или даже бордового оттенка. У нее было всего три лапы. И, наконец, что самое удивительное, это была нарисованная кошка. Вроде тех фигурок, которые ребятишки рисуют на стенах.
«Как? Говорящая кошка?» — удивился Джельсамина.
«Да, я несколько необычная кошка и признаю это. Я, например, умею читать и писать, но, кроме всего прочего, я дочь школьного мела».
«Чья ты дочь?»
«Одна девочка нарисовала меня на этой стенке куском цветного мела, который она стянула в школе. Но поскольку в этот момент показался полицейский, она в попыхах убежала, успев нарисовать мне всего только три лапы. Вот и вышла я хромая, и поэтому я решила назвать себя кошкой-хромоножкой. К тому же я покашливаю немного, ведь самые холодные зимние месяцы мне пришлось провести на довольно сырой стене».
Джельсамина взглянул на стену. На ней остался лишь отпечаток от кошки-хромоножки, как будто рисунок отделился от штукатурки.
«Но как же ты сумела выпрыгнуть?» — спросил Джельсамина.
«А за это я должна поблагодарить твой голос», — ответила кошка-хромоножка. «Если бы ты крикнул посильнее, то, вероятно, продырявил бы стену, и вышла бы неприятность. А так мне просто повезло. Как здорово ходить по земле, пусть даже на трех лапах. У тебя, кстати, только две ноги, и тебе как будто хватает, правда?»
«Еще бы», — согласился Джельсамина. «Для меня этого даже слишком много. Будь у меня только одна нога, я бы не ушел из дому».
«Ты не очень-то весел», — заметила хромоножка. «Что с тобой стряслось?»
Джельсамина собрался было начать рассказ о своих злоключениях, как вдруг на улочке показался настоящий кот на четырех лапах. Но он, вероятно, был углублен в свои мысли и даже не обернулся, чтобы взглянуть на наших друзей.
«Мяу!»
— крикнула ему кошка-хромоножка. На кошачьем языке слово «мяу» означает «привет». Кот остановился. Он казался удивленным, скорее даже оскорбленным.
«Меня зовут кошка-хромоножка. А тебя как?»
— поинтересовалась нарисованная кошка. Настоящий кот, казалось, колебался, отвечать или нет. Потом неохотно пробормотал. «Меня зовут Барбосом».
«Что он говорит?» — спросил Джельсамина, который действительно ничего не понимал.
«Говорит, что его зовут Барбосом».
«Да разве это не собачья кличка?»
«Именно так.
«Никак не возьму в толк», — сказал Джельсамина. «Сперва продавец захотел мне всучить чернила вместо хлеба. Теперь этот кот с собачьей кличкой».
«Дорогой мой», — пояснила кошка-хромоножка, — «кот думает, что он собака. Хочешь послушать?»
И, обратившись к коту, она его сердечно поприветствовала.
«Мяу!»
«Гав, гав!» — разозлившись, ответил кот. «Постыдись, ты же кошка, а мяукаешь!»
«Да, я кошка», — ответила кошка-хромоножка. «Хотя у меня всего только три лапы, нарисованные красным мелом».
«Ты позор нашего рода! Ты обманщица! Убирайся прочь! Я не желаю больше терять ни минуты на разговоры с тобой! Да, кстати, и дождь собирается! Пойду-ка я домой за зонтиком!» И кот пустился прочь, то и дело оглядываясь и лая.
«Что он сказал?» — спросил Джельсамина. «Он сказал, что пойдет дождь».
Джельсамина взглянул на небо. Над крышами домов сияло солнце. И даже в морской бинокль невозможно было разглядеть ни одной тучи. «Будем надеяться», — сказал мальчик, — «что все ненастные дни в этом краю будут походить на сегодняшний день. Мне кажется, что я попал в страну, где все шиворот на выворот».
«Дорогой Джельсамина, ты просто очутился в стране лжецов. Здесь все по закону обязаны врать. И горе тем, кто говорит правду. Их так штрафуют, что шкуру сдирают вместе с хвостом».
И тут кошка-хромоножка, сумевшая многое узнать со своего наблюдательного пункта на стене, подробно описала мальчику Джельсамина страну лжецов. Здесь мы приводим с кошкиных слов правдивый рассказ о стране лжецов.
«Да будет тебе известно», — начала кошка-хромоножка, «но я сокращу ее рассказ, чтобы не заставлять вас терять много времени.
Итак, задолго до того, как Джельсамина попал в чужеземную страну, туда по морю приплыл хитрый и жестокий пират по прозвищу Джекамон. Это был довольно высокий и толстый человек, уже не молодой, и на старости лет ему захотелось найти себе занятие поспокойнее. «Молодость уже прошла», — говорил он, — «мне опостылило бороздить моря. Не лучше ли теперь захватить какой-нибудь островок и бросить старое ремесло? Конечно, я не забуду пиратов из своей шайки. Кого-то произведу в мажордомы, кого-то назначу на другие почетные должности, и они не будут в обиде на своего атамана». Задумав такое дело, он начал подыскивать для себя островок. Но все островки были слишком малы и не отвечали его вкусам. Если же они приходились по вкусу самому Джекамону, то не нравились его шайки. Одному нужна была река, чтобы ловить форель, а реки не было, другому кинотеатр, третьему банк, чтобы вложить туда свои пиратские сбережения. «А почему бы нам не захватить что-нибудь получше, чем островок?» — каждый раз говорил кто-нибудь из пиратов. Одним словом, кончилось тем, что они захватили целую страну с большим городом, где было полным-полно и банков, и кинотеатров, и много рек, чтобы ловить форель, а в воскресные дни кататься на лодке. И ничего удивительного в этом нет. Довольно часто случается, что банда пиратов захватывает ту или иную страну в какой-нибудь части света. Завладев страной, Джекамон решил назвать себя королем Джекамоном Первым, а своих людей он произвел в адмиралы, камергеры, сделал их придворными и начальниками пожарных команд. Разумеется, Джекамон издал закон, который обязывал всех называть его «Ваше Величество», под угрозой, что ослушникам будет отрезан язык. Но для полной уверенности, что никому никогда не взбредет в голову сказать о нем правду, он приказал своим министрам произвести реформу словаря. «Нужно изменить значение всех слов», — пояснил он. «Например, слово «пират» будет означать «честный, порядочный человек». Таким образом, когда люди будут говорить, что я пират, на новом языке это будет означать, что я порядочный человек. Клянемся всеми китами, которых видели, когда ходили на абордаж. Это прекрасная идея!» — закричали восхищенные министры. «Ее стоит записать золотыми буквами!» «Всем ясно?» — продолжал Джекамон. «А теперь за дело. Изменить все названия вещей, животных и людей. Для начала вместо «доброе утро» нужно говорить «спокойной ночи». Так мои верноподданные будут начинать свой день со лжи. Конечно, когда придет время идти спать, надо будет говорить «доброе утро». «Великолепно!» — воскликнул один из министров. «А чтобы сказать кому-нибудь, как вы прелестно выглядите,
Нужно будет говорить, ваша физиономия кирпича просит.
После реформы словаря был издан закон, который делал ложь обязательной для всех. И тут началась полная неразбериха. На первых порах люди очень часто ошибались. Например, хлеб шли покупать в булочную, забывая, что там теперь продавались карандаши и тетради, а хлеб следовало покупать в магазине письменных принадлежностей. Или же шли погулять в городской парк, смотрели на цветы и вздыхали. Какие чудесные розы! Немедленно из-за куста выскакивал стражник короля Джекамона, держа наготове наручники. «Ну и молодец, право молодец! А вам известно, что вы нарушили закон? Как вам в голову взбрело называть розой морковь?» «Прошу прощения», — бормотал провинившийся и в торопях принимался расхваливать другие цветы парка. «Какая изумительная крапива!» — говорил он, показывая на Анютины глазки. «Нет уж, вы мне это бросьте, преступление вы уже совершили. Посидите немного в тюрьме, да потренируйтесь говорить неправду». Но то, что произошло в школах, просто невозможно описать. Джекамон приказал изменить все числа таблицы умножения. Чтобы произвести сложение, необходимо было вычитать, а при делении умножать. Сами учителя не могли больше проверять задания. Для лодырей началось настоящее раздолье. Чем больше они делали ошибок, тем увереннее были, что получат отличную оценку. А сочинения? Можете себе представить, какие сочинения получались, когда их писали шиворот на выворот? Вот, к примеру, сочинение на тему «Прекрасный день», за который один школьник был награжден медалью из фальшивого золота. «Вчера шел дождь. Ах, какое наслаждение гулять под проливным холодным дождем! Наконец-то люди смогли оставить дома зонтики и плащи и ходить без пиджаков в одних рубашках. Я не люблю, когда светит солнце. Приходится сидеть дома, чтобы не намокнуть, и смотреть всю ночь напролет, как солнечные лучи грустно скользят по черепицам дверей». Для того, чтобы как следует оценить это сочинение, вы должны учитывать, что «черепицы дверей» на этом языке означало «стекла окон». Но хватит об этом. Теперь вы уже знаете, о чем идет речь. В стране лжецов даже животные были вынуждены говорить неправду. Собаки мяукали, кошки лаяли, лошади мычали, а лев, сидящий в клетке зоопарка, должен был попискивать, потому что рычать обязали мышей. Лишь рыбы в воде да птицы в воздухе могли наплевать на все законы короля Джекамона. Ведь рыбы всегда молчат, и поэтому никто их не может заставить лгать. Ну а птиц не могла арестовать королевская стража. Птицы продолжали, как и прежде, каждый на свой лад распевать песни. Люди смотрели на них с завистью и вздыхали. Счастливчики. Никто не может их оштрафовать. Слушая рассказ кошки-хромоножки, Джельсамина становился все грустнее и грустнее. «Как же я буду жить в этой стране?» — думал он. «Если я своим громким голосом скажу правду, то меня услышат все полицейские короля Джекамона. Да и голос у меня такой непослушный, что с ним, пожалуй, не совладать».
«Ну вот, теперь тебе все известно», — закончила свой рассказ хромоножка. «А знаешь, что я еще тебе скажу? Я проголодалась».
«Я тоже. Да я почти забыл об этом».
«Голод — это единственное, о чем нельзя забыть. Время ему не страшно. Наоборот, чем больше проходит времени, тем сильнее ты чувствуешь голод. Ну ничего, сейчас мы что-нибудь поищем. Только сначала мне хотелось бы оставить о себе память на этой стене, пленницей которой я пробыла столько времени».
И своей лапкой, нарисованной красным мелом, она нацарапала на стене на своем прежнем месте: «Мяу, да здравствует свобода!» Найти чего-нибудь поесть было не так-то просто. Пока они бродили по городу, Джельсамина, не отрываясь, смотрел на мостовую в надежде найти фальшивую монету. А кошка-хромоножка все глядела по сторонам, будто разыскивая среди толпы кого-нибудь из знакомых.
«Вот она!» —
произнесла вдруг кошка и указала на старую синьору, которая торопливо шла по тротуару с кульком в руках. «Кто это?»
«Это тетушка Кукуруза, покровительница кошек. Каждый вечер она приносила кулек с объедками для бродячих кошек, которые собираются около парка королевского дворца».
Тетушка Кукуруза была прямой как палка, сухой, строгого вида старухой, ростом почти в 2 метра. Посмотрев на нее, Можно было подумать, что она из тех старух, которые гоняют кошек метлой, но, по словам кошки-хромоножки, дело обстояло как раз наоборот. Следуя за ней, Джельсамин и его новый друг вышли на маленькую площадь, в глубине которой возвышалась ограда парка с зубцами, покрытыми острыми бутылочными осколками. Десяток исхудавших, ободранных кошек встретили тетушку беспорядочным лаем.
«Остолопы!» — сказала кошка-хромоножка. «Смотри, как я сейчас их проведу!»
В тот момент, когда тетушка кукуруза, развернув свой кулек, выкладывала его содержимое на тротуар, кошка-хромоножка врезалась в кошачью свалку и испустила пронзительное мяу. Кошка, которая не лаяла, а мяукала. К такому здешние коты не привыкли. Они совершенно остолбенели и с открытыми ртами застыли на месте, как статуи. Кошка-хромоножка уцепила зубами две тресковые головы и хребет камбалы и в два прыжка взобралась на ограду королевского парка и спрыгнула в кусты. Джельсамина оглянулся по сторонам. Ему тоже захотелось перелезть через ограду, но на него подозрительно поглядывала тетушка кукуруза. «Как бы она ни подняла шум», — подумал он. Притворившись обычным прохожим, который идет своей дорогой, он свернул на другую улицу. Когда кошки пришли в себя от удивления, они залаяли, цепляясь за юбку тетушки кукурузы. Но, по правде говоря, она была поражена еще больше, чем они. Наконец, вздохнув, тетушка разделила между кошками оставшиеся объедки и, взглянув последний раз на ограду, за которой скрылась кошка-хромоножка, направилась домой. А Джельсамина, едва свернув за угол, нашел, наконец, фальшивую монету, которую он так искал. Он купил себе хлеба и сыра, или, как здесь говорили, пузырек чернил и ластик. Быстро спускалась ночь, Джельсамина очень устал, и ему хотелось спать. Увидев раскрытую дверь, он прошмыгнул в нее и попал в подвал, где и заснул на куче угля. Кошка-хромоножка увидала с балкона 100 париков короля Джекамона. Пока Джельсамина спит, не подозревая, что как раз во сне с ним произойдет новое приключение, о котором я вам расскажу позже, мы пойдем по следам трех красных лапок кошки-хромоножки. Тресковые головы и хребет камбалы показались ей необычайно вкусными. Первый раз в своей жизни она поела. Пока она оставалась нарисованной на стене, ей никогда не приходилось испытывать голод. Впервые кошка проводила ночь в королевском парке. Взглянув на королевский дворец, она заметила на последнем этаже ряд освещенных окон.
«Жаль, что здесь нет Джельсамина», — сказала она. «Уж он бы смог спеть серенаду королю Джекамону и разбить ему вдребезги все стекла. Однако король Джекамон, наверное, готовится ко сну. Не упустить бы мне это зрелище».
Быстро, покошачьей ловко, она стала карабкаться с этажа на этаж и заглянула в окно огромного зала, который находился перед опочивальней его величества. Здесь двумя нескончаемыми рядами стояли слуги, камердинеры, придворные, камергеры, адмиралы, министры и другие знатные особы, которые низко кланялись проходящему Джекамону. Он был огромный, толстый и такой страшный, что можно было испугаться. Своей красотой поражали только густые, длинные, вьющиеся оранжево-огненного цвета волосы и фиолетовая ночная рубашка с королевским именем, вышитым на груди. Когда он проходил, все отвешивали глубокие поклоны и почтительно говорили: «Доброе утро, Ваше Величество! Счастливо провести день, государь!» Джекамон то и дело останавливался и сладко зевал, и немедленно один из придворных вежливо прикрывал ему рукой рот. Затем Джекамон вновь трогался с места и бормотал:
«Вот уж сегодня утром мне совсем не хочется спать. Я себя чувствую свежим, как огурчик».
Разумеется, все это означало совсем обратное, но он настолько привык заставлять врать других, что и сам тоже врал напропалую, и первый же верил своему вранью. «У вашего величества физиономия кирпича просит», — заметил, низко кланяясь, один из министров. Джекамон бросил на него гневный взгляд, но вовремя спохватился, ведь эти слова означали, что у него прекрасный цвет лица. Он улыбнулся, зевнул, повернулся к толпе придворных и приветствовал их жестом руки. Затем, подобрав подол своей фиолетовой рубашки, он удалился в опочивальню. Кошка-хромоножка перебралась к другому окну, чтобы продолжать свои наблюдения. Как только его величество Джекамон остался один, он устремился к зеркалу, и принялся старательно расчесывать золотым гребешком свою прекрасную оранжевую шевелюру.
«Как он заботится о своих волосах!» — подумала Хромоножка. «А, впрочем, не зря. Они на самом деле красивы. Трудно поверить, что человек с такими волосами мог превратиться в пирата. Ему следовало бы стать художником или музыкантом».
А Джакамон тем временем положил на место гребешок, осторожно ухватил две пряди волос у висков и... раз, два, три, быстрое движение рук, и показалось, его голова без единого волоска, блестящая, как отполированный булыжник. Пожалуй, даже индеец не сумел бы с такой скоростью оскальпировать своих непрошенных гостей.
«Парик!» — пробормотала в изумлении кошка-хромоножка.
«Да, прекрасная оранжевая шевелюра оказалась ничем иным, как париком. И под ним лысая голова его величества имела неприятный розоватый цвет и была усеяна шишками и бородавками, которые Джакамон почесывал, грустно вздыхая. Затем он раскрыл шкаф, и кошка-хромоножка увидела целую коллекцию разноцветных париков. От удивления у нее еще шире раскрылись глаза. Там были парики с русыми, синими, черными волосами, причесанными на самый различный манер. На людях Джакамон всегда появлялся в оранжевом парике, но перед сном, оставшись наедине, он любил менять парики, чтобы хоть в этом найти утешение и забыть о своей лысине. Ему нечего было стыдиться, что у него выпали все волосы. Почти у всех порядочных людей в определенном возрасте волосы выпадают. Но уж таков был Джакамон. Он не мог видеть свою голову без растительности. На глазах у кошки-хромоножки его величество примерил один за другим десятки париков. Он прохаживался перед зеркалом, чтобы насладиться своим видом, смотрел на себя анфас, в профиль, разглядывал с помощью маленького зеркальца затылок, как прима-балерина перед выходом на сцену. Наконец ему показалось, что фиолетовый парик как раз подойдет к цвету его ночной рубашки. Он покрепче натянул его на свою лысину, лег в постель и погасил свет. Кошка-хромоножка провела еще с полчаса на подоконнике, с любопытством заглядывая в окна королевского дворца. Конечно, это не занятие для воспитанных особ. Если неприлично подслушивать у дверей, то, как вы думаете, прилично ли подглядывать в окна? Впрочем, вам это никогда и не удастся, ведь вы не кошки и не канатоходцы. Но то, что увидела хромоножка, было очень увлекательно. Особенно ей понравился один камергер, который, прежде чем улечься спать, снял с себя парадный мундир, разбросав по всей комнате кружева, ордена, оружие. И знаете, что он надел на себя? Свою старую пиратскую одежду. Штаны, закатанные до колен, клетчатую куртку и черную повязку на правый глаз. В этом облачении старый пират полез не в постель, а на самый верх балдахина, который возвышался над кроватью. Должно быть, он соскучился по верхней перекладине грот-мачты. Наконец он зажег грошовую трубку, жадно затягиваясь дымом, от которого кошка-хромоножка чуть было не раскашлялась.
«Гляди-ка, что значит сила правды!» — промолвила наша наблюдательница. «Даже старый пират, и тот любит свою настоящую одежду!»
Кошка-хромоножка решила, что ночевать в королевском парке, рискуя быть задержанной стражей, крайне неосмотрительно. Поэтому она снова перелезла через ограду и очутилась на центральной площади города, разумеется, той самой, где народ собирался, чтобы послушать речи короля Джакамона. Кошка-хромоножка стала поглядывать по сторонам, желая найти какое-нибудь пристанище, чтобы переночевать, как вдруг она почувствовала какой-то зуд в своей правой лапке.
«Странно», — пробормотала она, — «уж не подцепила ли я блох у его величества или у того старого пирата?»
Но зуд был совсем иного рода. Дело в том, что лапа у нее чесалась не снаружи, а внутри. Кошка-хромоножка внимательно ее осмотрела и не нашла никаких блох.
«Теперь я поняла», — решила она. «Вероятно, мне захотелось писать на стенах. Помню, что вчера вечером я почувствовала такой же зуд, когда, спасибо Джельсамина, мне удалось очутиться на этой земле. Оставлю-ка я приветствие королю лжецов».
Она потихоньку приблизилась к королевскому дворцу и воочию убедилась, что стража не в состоянии ее схватить. Как это и полагается в стране шиворот на выворот, Стражники спали и похрапывали. Время от времени начальник охраны специально обходил посты и проверял, все ли стражники спят.
«Тем лучше», — обрадовалась кошка-хромоножка, и своей нарисованной красным мелом лапой, правой, само собой разумеется, она написала на стене королевского дворца как раз рядом с главным входом: «Король Джакамон носит парик».
«Эта надпись здесь как раз к месту», — сказала она, рассматривая ее. «Теперь нужно написать и по другую сторону входа».
За четверть часа она успела раз 100 написать эти слова и под конец устала, как школьник, который закончил переписывать заданный ему в наказание за ошибки урок.
«Ну, а теперь бай-бай».
Как раз посреди площади возвышалась мраморная колонна, украшенная статуями, прославляющими подвиги короля Джакамона. Конечно, все это были сплошные выдумки. Здесь можно было видеть, как Джакамон раздавал свои богатства беднякам, как Джакамон громит врагов, как Джакамон изобретает зонтик, чтобы защитить своих подданных от дождя. На вершине колонны было достаточно места, чтобы трехлапая кошка могла там растянуться и, укрывшись от всех опасностей, вздремнуть. Кошка-хромоножка вскарабкалась, цепляясь за статуи, и устроилась на самой верхушке колонны. Чтобы не упасть, она уцепилась хвостом за громоотвод и, не успев закрыть глаза, уснула. Рано утром смех и гомон разбудили Джакамона. На рассвете кошку-хромоножку разбудил страшный шум.
«Может, произошло наводнение, пока я спала?» — в испуге подумала она.
Свесившись с колонны, она увидела площадь, запруженную шумящей толпой. Она сразу же поняла, что всех этих людей привела сюда надпись, оставленная ею на стене королевского дворца: «Король Джакамон носит парик». В стране лжецов даже самая небольшая правда производила больше шума, чем взрыв бомбы. Со всех улиц стекались толпы людей, привлеченные шумом и смехом. Вновь прибывшие поначалу думали, что настал праздник. «Что случилось? Мы одержали победу в какой-нибудь войне?» «Нет-нет, куда лучше! У его величества родился наследник?» «Нет, еще лучше!» «Ну тогда, несомненно, отменили налоги». Наконец, прочтя надпись кошки-хромоножки, вновь прибывшие тоже разражались смехом. Крики и хохот разбудили короля Джакамона, который почивал в своей фиолетовой рубашке. Подбежав к окну, король потер руки от удовольствия.
«Какая прелесть! Вы только посмотрите, как меня любит мой народ! Все они пришли сюда, чтобы пожелать мне спокойной ночи! Эй, вы, придворные, камергеры, адмиралы, сюда, ко мне! Подайте мантию и скипетр! Я хочу выйти на балкон и произнести речь!»
Но, по правде говоря, придворные были настроены довольно недоверчиво. «Не послать ли кого-нибудь узнать, что случилось, ваше величество? А вдруг произошла революция?»
«Чепуха! Разве вы не видите, как люди веселятся?»
«Вот именно! А почему они так веселы?»
«Вполне понятно, почему! Ведь я сейчас произнесу речь! Где мой секретарь?»
«Я здесь, государь!» Секретарь короля Джакамона всегда носил под мышкой толстую папку, туго набитую заранее написанными речами. Тут были речи на любую тему — поучительные, трогательные, развлекательные, но все от начала до конца полные всякого вранья. Секретарь раскрыл папку, вытащил исписанный лист бумаги и прочел заглавие. «Речь о разведении рисовой каши».
«Нет-нет, не нужно ничего о еде, а то у кого-нибудь разыграется аппетит, и он будет меня неохотно слушать».
«Речь по поводу изобретения лошадок-качалок», — прочел еще одно заглавие секретарь.
«Вот это было бы кстати. Всем известно, что лошадки-качалки изобрел я. Пока я не стал королем, лошадок-качалок и в помине не было».
«Ваше Величество, у меня есть еще речь о цвете волос».
«Прекрасно, вот это мне как раз и нужно», — воскликнул Джакамон, поглаживая свой парик.
Он схватил бумагу с текстом речи и выбежал на балкон. При появлении его величества раздалось нечто такое, что могло быть или громкими аплодисментами, или неудержимым хохотом. Многие недоверчиво настроенные придворные сочли это за смех и стали посматривать еще более подозрительно. Но Джакамон принял этот гам за аплодисменты. И, поблагодарив своих подданных очаровательной улыбкой, приступил к чтению своей речи. «Не надейтесь, что вы сможете полностью ее здесь прочесть. вы все равно ничего бы в ней не поняли. Ведь обо всем в ней говорилось шиворот на выворот. Я вам вкратце изложу ее содержание, полагаясь на память Джельсамина. Итак, вот приблизительно то, что сказал король Джекамон.
«Что такое голова без волос? Это сад без цветов!» «Браво!» — закричали в толпе. «Правильно! Это правда! Правильно!»
Слово «правда» заставило насторожиться даже наименее подозрительных придворных. Но Джекамон спокойно продолжал свою речь.
«Пока я не был королем этой страны, люди с отчаяния вырывали у себя волосы. Жители страны один за другим лысели, а парикмахеры становились безработными. «Браво!» — закричал кто-то в толпе. «Да здравствуют парикмахеры и да здравствуют парики!»
Джекамон на миг оторопел.
Этот намек на парик задел его за живое. Но, отогнав подозрение, он продолжал. «Граждане, сейчас я вам расскажу, почему волосы оранжевого цвета красивее волос зеленого цвета».
В этот момент один придворный потянул Джекамона за рукав и прошептал ему на ухо.
«Ваше Величество, произошла ужасная вещь».
«Что такое? Говори».
«Сначала обещайте мне, что не прикажете отрезать мне язык, если я скажу вам правду».
«Обещаю».
«Кто-то написал на стенах, что вы носите парик. Поэтому люди и смеются».
Джекамон был так поражен, что выронил из рук листки со своей речью.
Они поплыли над толпой и в конце концов попали в руки мальчишек. Если бы королю сказали, что загорелся его дворец, вероятно, он бы не так разозлился. Он приказал жандармам очистить площадь от народа. Затем заставил вырвать язык у того придворного, который разузнал, в чем дело, и принес неприятное известие. Несчастный в попыхах просил, чтобы ему оставили язык. Он совершенно забыл, что следовало просить оставить ему не язык, а нос. Тогда, по крайней мере, ему отрезали бы нос, а язык остался бы целым и невредимым. Но Джекамон на этом не успокоился. По всему королевству был разослан указ, в котором было обещано 100 000 фальшивых таллеров тому, кто укажет человека, оскорбившего его величество. На площади перед дворцом, возле самой колонны, была сооружена гильотина, чтобы отсечь голову неосторожному писаке.
«Мамочка моя!»
— воскликнула, стараясь получше спрятаться на колонне кошка-хромоножка, и потрогала шею.
«Я, право, не знаю, как называется на языке лжецов страх, но если его называют смелость, то я сейчас чувствую себя ужасно смелой».
Из осторожности она весь день провела в своем убежище, свернувшись в клубок. К вечеру, убедившись, что не произойдет неприятных встреч, она спустилась вниз с колонны, сотню раз оглядываясь по сторонам, прежде чем сделать хоть шаг вперед. Когда она очутилась уже на земле, ее задние лапы были готовы сразу пуститься на утек. И вот в этот момент она снова почувствовала в передней правой лапке неприятный зуд.
«Ну вот, опять начинается», — промурлыкала кошка-хромоножка. «Придется мне, пожалуй, чтобы прошел этот зуд, опять написать что-нибудь неприятное на память королю Джекамону. Понятно, раз родилась я нарисованной на стене, всю жизнь мне придется теперь заниматься писаниной. Но я не вижу здесь ни одной стены, а напишу-ка я там».
И на топоре гильотины, своей лапкой из красного мела, она нацарапала новое послание королю Джекамону. Оно гласило: «Весть летит со всех сторон, лысый, лысый Джекамон». Зуд сразу прошел. Но кошка-хромоножка с беспокойством отметила, что ее лапка укоротилась на несколько миллиметров.
«У меня и так уже не хватает одной лапы», — сказала она. «А если я буду писать, то и другая лапа сотрется. Как же я буду тогда ходить?»
«Ну, сейчас я тебе помогу», — услышала она голос за своей спиной. Если бы речь шла только о голосе, кошка-хромоножка смогла бы спастись бегством. Но у голоса были две руки и цепкие пальцы, которые крепко ее держали. Руки и голос принадлежали уже немолодой сеньоре, ростом почти в 2 метра, на вид сухой и строгой.
«Тетушка кукуруза!»
«Да, это я», — прошипела старая сеньора. «Я возьму тебя с собой. Ты у меня узнаешь, как таскать ужин у моих кошек и писать мелом на стенах».
Кошка-хромоножка без возражений дала себя завернуть в накидку тетушки кукурузы, тем более что из ворот королевского дворца уже показалось несколько жандармов.
«Хорошо, что тетушка кукуруза появилась раньше», — подумала Хромоножка. «Уж лучше попасться ей, чем Джихамону».
Кошка-хромоножка без лишних слов учит мяукать глупых котов. Тетушка-кукуруза принесла кошку-хромоножку домой и пришила ее к креслу. Да-да, именно пришила иголкой и ниткой, как пришивают рисунок на скатерть, когда хотят ее вышить. Прежде чем оборвать нитку, она сделала двойной узел, чтобы не разошелся шов.
«Тетушка-кукуруза», — сказала кошка-хромоножка, сразу повеселев, «вы бы, по крайней мере, хоть синие нитки выбрали, они лучше подошли бы к цвету моей шерсти. Эти оранжевые ужасны, они напоминают мне парик Джихамона».
«Нечего говорить о париках», — ответила тетушка кукуруза. «Самое главное, чтобы ты сидела спокойно и не убежала от меня, как вчера вечером. Ты редкостное животное, и от тебя я жду больших дел».
«Я всего-навсего кошка», — скромно ответила хромоножка.
«Ты кошка, которая мяукает, а в наши дни таких мало. Вернее, их даже вовсе нет. Кошки вздумали лаять, как собаки, и, конечно, у них это плохо получается, ведь они родились не для этого. Я люблю кошек, а не собак. У меня 7 кошек в доме. Они спят на кухне под умывальником. Всякий раз, когда они раскрывают рот, мне хочется прогнать их. Я 100 раз пробовала научить их мяукать, но они не слушаются меня». Кошка-хромоножка начала испытывать симпатию к этой старой сеньоре, которая, несомненно, спасла ее от полиции и которой до смерти надоели лающие коты. «Во всяком случае», — продолжала тетушка кукуруза, — «разговор о кошках мы отложим до завтра. Сегодня вечером мы займемся другим делом». Она подошла к небольшой этажерке и достала с нее книгу.
«Трактат о чистоте», — прочитала ее заглавие кошка-хромоножка.
«А теперь», — заявила тетушка кукуруза, удобно устраиваясь в кресле напротив хромоножки, — «я тебе прочту эту книгу от первой главы до последней».
«Сколько же в ней страниц, тетушка?»
«Пустяки! Всего-навсего 824, включая оглавление, которое я, так уж и быть, не буду читать. Итак, глава первая. Почему не следует писать свое имя на стенах? Имя — вещь важная, и им нельзя разбрасываться. Нарисуйте красивую картину и можете поставить под ней свою подпись. Создайте прекрасную статую, и ваше имя будет красоваться на пьедестале. Изобретите хорошую машину, и вы будете иметь право называть ее вашим именем. Только те, кто не делает ничего хорошего, пишут свое имя на стенах».
«Я вполне согласна с этим», — заявила хромоножка. «Но ведь я-то писала на стенах не свое имя, а короля Джекамона».
«Молчи и слушай. Глава вторая. Почему не следует писать на стенах имена своих друзей?»
«У меня всего-навсего один друг», — сказала кошка-хромоножка. «Он был у меня, но я его потеряла. Я не хочу слушать эту главу, иначе я очень расстроюсь».
«Но тебе все же придется ее прослушать. Ты ведь все равно не можешь двинуться с места». Но в эту минуту зазвенел звонок, и тетушка кукуруза встала, чтобы подойти открыть дверь. Вошла девочка 10 лет. То, что это была девочка, можно было заключить по пучку волос, наподобие конского хвоста, собранных у нее на затылке. В остальном она могла легко сойти за мальчика, потому что была одета в джинсы и клетчатую ковбойку.
«Румалетта!»
— воскликнула кошка-хромоножка вне себя от удивления. Девочка посмотрела на нее, стараясь вспомнить. «Где мы с тобой встречались?»
«Ну как же!» — продолжала кошка-хромоножка. «Тебя ведь можно назвать почти моей мамой! Разве мой цвет ничего тебе не напоминает?»
«Напоминает», — ответила Ромалета. «Кусочек мела, который я однажды одолжила в школе».
«Одолжила?» — спросила тетушка кукуруза. «А учительница знала об этом?»
«Я не успела вовремя сказать ей», — объяснила Ромалета. Сразу прозвенел звонок на большую перемену.
«Отлично», — сказала кошка-хромоножка. «Значит, меня можно считать дочерью этого кусочка мела. Вот почему я образованная кошка. Умею говорить, читать, писать и считать. Конечно, я бы тебе была очень признательна, если бы ты нарисовала мне все 4 лапы, но я и так довольна».
«Я тоже ужасно рада снова увидеть тебя», — улыбнулась Ромалетта. Представляю, сколько новостей ты мне расскажешь.
Все довольны, кроме меня, вмешалась тетушка кукуруза. По-моему, вам обеим полезно поучиться тому, о чем говорится в моей книге. Рамалетта, садись сюда.
Девочка пододвинула поближе кресло и, скинув туфли, устроилась в нем с ногами. Тетушка кукуруза принялась читать третью главу, в которой разъяснялось, почему не следует писать на стенах оскорбительные для прохожих слова. Кошка Хромоножка и Рамалетта слушали с большим вниманием. Хромоножке, пришитой к креслу, ничего другого не оставалось, а вот Рамалетта делала это не без некоторой хитрости, смысл которой вы скоро поймете. Дойдя до 10 главы, тетушка кукуруза начала позевывать. Сначала она зевала раза два на каждой странице, потом стала зевать все чаще и чаще, 3-4 раза на каждой странице, затем по разу на каждой строчке, на каждом слове, и, наконец, она зевнула так сладко, что когда закрылся рот, одновременно с ним закрылись и глаза доброй сеньоры. «Вот всегда так», — пояснила Рамалетта, — «дойдет до половины книги и засыпает».
«А что же мы? Мы теперь должны ждать, пока она проснется?» — спросила кошка-хромоножка. «Она меня так крепко пришила, что, захоти я зевнуть, все равно не смогла бы раскрыть рот. Кроме того, мне нужно быстрее разыскать друга, которого я не видела со вчерашнего вечера».
«Сейчас я все устрою», — сказала Рамалетта. Взяв ножницы, она осторожно распорола нитки. Кошка-хромоножка спрыгнула на пол, потянулась и с облегчением вздохнула.
«Скорее», — прошептала Рамалетта, — «пройдем через кухню». На кухне была кромешная тьма, но в углу, где, вероятно, находился умывальник, поблескивали 14 зелененьких огоньков.
«Здесь пахнет кошками», — сказала наша хромоножка. «Я даже чувствую запах 7 кошек».
«Это тетины котята». Там, где стоял умывальник, раздалось веселое хихиканье.
«Сестричка», — послышалось оттуда, — «ты, оказывается, не только хромая, но и слепая. Разве ты не видишь, что мы так же, как и ты, собаки?» «Ах, вы несчастные лгунишки!» — воскликнула кошка-хромоножка, рассердившись не на шутку. «Вам просто повезло, что мне некогда, а то я научила бы вас мяукать. Тетушка кукуруза еще сказала бы мне спасибо».
«Гав, гав!» — ответили хором 7 котят. Кошка-хромоножка, прихрамывая, прошла через кухню и уселась перед своими 7 собратьями.
«Мяу!» —
произнесла она с вызывающим видом. 7 котят почувствовали себя неважно.
«Вы слышали?» — спросил маленький котенок. «Она действительно умеет мяукать».
«Да-да, и совсем неплохо для собаки».
«Мяу!» — повторила кошка-хромоножка. «Мяу, мяу, мяу!»
«Это, наверное, звукоподражатель на радио», — сказал самый старший из котят. «Не слушайте ее, она напрашивается на аплодисменты».
«Мяу!»
— еще раз протянула кошка-хромоножка. «По правде говоря», — пропищал другой котенок, — «я тоже не прочь так хорошо мяукать. Если хотите знать, мне ужас как надоело лаять. Всякий раз, когда я принимаюсь лаять, меня охватывает такой страх, что шерсть встает дыбом».
«Ах ты мой упрямец, а знаешь, почему ты пугаешься?» — сказала кошка-хромоножка. — Да потому что ты кошка, а не собака.
— Прошу меня не оскорблять. Хватит и того, что мы слушаем тебя. Кто знает, что ты собой представляешь?
— Я, как и вы, кошка.
— Ну, собак ты или кошка, а мяукать мне тоже хотелось бы.
— Так попробуй же, — сказала кошка-хромоножка. — Ты узнаешь, что это за штука. У тебя во рту будет вкус слаще, чем...
«Слаще, чем молоко тетушки кукурузы?» — спросил самый маленький котенок.
«Во 100 раз слаще. Мне ужасно хочется попробовать», — пропищал котенок. «Мяу, мяу!» — замяукала вкрадчиво кошка-хромоножка. «Смелее, братья-котята, учитесь мяукать!»
И пока Рамалетта держалась за живот от смеха, самый маленький котенок начал робко мяукать. Ему стал вторить уже сильнее второй, затем третий присоединился к хору, и вскоре все 7 котят замяукали, как 7 скрипок, подстрекаемые во весь голос кошкой-хромоножкой.
«Ну что вы теперь скажете?»
«Это и вправду сладко! Слаще, чем сгущенное молоко с сахаром!»
«Осторожно!» — воскликнула Рамалетта. «Вы разбудите тетушку кукурузу! Пошли, хромоножка!»
Рамалетта и кошка-хромоножка выбежали во двор. Тетушка кукуруза действительно проснулась и появилась в дверях кухни. Один щелчок выключателя, и все увидели, как по лицу старой сеньоры текли счастливые слезы.
кисоньки вы мои! Наконец-то, наконец!»
Сначала 7 котят были в нерешительности. Они смотрели на свою хозяйку, мяукали без передышки и не понимали, что означают эти ручейки, вытекающие из ее глаз. Потом они взглянули на дверь и гуськом устремились во двор, ни на минуту не переставая мяукать. Тетушка кукуруза, вытирая слезы, смотрела им вслед. «Молодцы! Молодцы!» — повторяла она. «Ну и молодцы!» — котята отвечали ей. «Мяу! Мяу!»
Но кое-кто незаметно наблюдал за этим необычным зрелищем. Это был сеньор Калимер, владелец дома. Он отличался такой скупостью, что сам жил на чердаке, а жильцам сдавал весь дом, вплоть до последней комнатушки. Человек он был препротивный и походил на доносчика. Уже много раз сеньор Калимер запрещал тетушке кукурузе держать в доме животных, но старая сеньора, разумеется, не слушала его. «Я плачу за квартиру», — говорила она, — «и вдобавок очень дорого, поэтому я имею полное право держать у себя кого хочу». Большую часть дня Калимер проводил у слухового окна своего чердака, наблюдая за тем, что делают другие. Именно поэтому он увидел в тот вечер кошек, услышал, как они мяукали, и даже то, как тетушка кукуруза громко расхваливала их, без конца повторяя: «Ну и молодцы, молодцы!»
«Ага, попалась», — сказал Калимер, потирая руки. «Так значит, эта старая ведьма подбирает бродячих собак и хочет научить их мяукать. На этот раз я ее поставлю на место. Сейчас же напишу министру». Закрыв окно, он взял перо, бумагу, чернила и написал: «Господин министр, происходят невероятные вещи, с которыми никак не могут мириться жители нашего города. Сеньора тетушка кукуруза сделала то-то и то-то и так далее и тому подобное. Подпись — друг лжи». Он вложил письмо в конверт и побежал бросить его в почтовый ящик. В довершение всех бед, как раз в тот момент, когда Калимер возвращался домой, он заметил Ромалетту и кошку-хромоножку. Они как раз собирались проделать то, за что им пришлось бы выслушать еще 10 глав из книги тетушки кукурузы. Вам уже известно, что кошка-хромоножка испытывала иногда особый зуд в лапке, и тогда она не могла удержаться, чтобы не написать чего-нибудь на стене. Как раз в этот момент она приводила в исполнение свое желание. А Ромалетта смотрела на нее с завистью, так как мела в кармане у нее больше не было. Ни та, ни другая не заметили Калимера. Завидев их, доносчик сразу заподозрил что-то неладное. Он спрятался в подворотне и смог в свое удовольствие прочитать новое послание кошки-хромоножки, которое гласило: «Большая беда короля ожидает, когда коты перестанут лаять». Не успели Ромалетта и кошка-хромоножка уйти, как Калимер помчался домой и с радостью настрочил новое письмо министру. «Ваше превосходительство, смею сообщить вам, что авторы оскорбительных для нашего короля надписей на стенах проживают в доме сеньоры кукурузы. Ими являются ее племянница Ромалетта и одна из собак, которых та подбирает, чтобы, вопреки всем законам, обучить их мяуканью. Уверен, что получу от вас обещанное вознаграждение в 100 000 фальшивых таллеров. Калимер Вексель». Тем временем на улице кошка-хромоножка с беспокойством обнаружила, что ее правая лапа опять укоротилась на несколько миллиметров.
«Нужно изобрести способ, как писать, не стирая лапу», — сказала она, вздыхая.
«Подожди», — воскликнула Ромалетта. «Какая же я дуреха, что сразу не вспомнила. Я знаю одного художника, который живет здесь неподалеку. Его комната на чердаке и всегда открыта. Он гол, как сокол, и не боится воров. Ты можешь войти к нему и взять в долг немного краски или даже целую коробку. Пойдем, я тебе покажу дорогу, а потом вернусь домой. Мне не хочется, чтобы тетушка кукуруза обо мне беспокоилась». Бананита, наш художник, бросив кисть, хватает ножик. В тот вечер художник Бананита никак не мог заснуть. Скорчившись на табуретке, он сидел один-одинешенек у себя на чердаке, смотрел на свои картины и грустно думал: «Нет, все усилия напрасны. В моих картинах чего-то не хватает. Будь это что-то, они стали бы настоящими шедеврами. Но чего же в них все-таки не хватает? Вот в чем вопрос». В этот момент на его подоконник прыгнула кошка-хромоножка. Она вскарабкалась наверх по крышам, решив войти через окно, чтобы не беспокоить зря хозяина.
«О, да мы еще не спим», — промяукала она тихо. «Ну что ж, придется подождать здесь. Я не хочу, чтобы меня считали невежей. Когда Бананита будет спать, возьму у него немного краски, он и не заметит, а пока взгляну-ка я на его картины».
Но то, что она увидела, заставило ее остолбенеть.
«По-моему, — подумала она, — на картинах все страшно преувеличено. Не будь этого, они были бы сносными. В чем же тут дело? Ах, вот оно что! Слишком много ног. У этой лошади, например, их целых 13. Подумать только, а у меня всего 3. И потом слишком много носов. На одном портрете целых 3 носа на лице. Не завидую я этому сеньору, ведь если он простудится, ему понадобится сразу 3 носовых платка. Ага, художник собирается что-то делать».
Бананита действительно поднялся со своей табуретки. «Пожалуй, здесь немного не хватает зеленого», — решил он. «Да-да, именно зеленого». Он взял тюбик зеленой краски, выдавил его на палитру и начал наносить зеленые мазки на все картины подряд. На лошадиные ноги, на 3 носа, на глаза некой сеньоры, их было 6, по 3 с каждой стороны. Потом, отступив на несколько шагов, он прищурил глаз, чтобы лучше оценить результат своей работы.
«Нет-нет», — бормотал он, — «видимо, не в этом дело. Картины нисколько не стали лучше».
Кошка-хромоножка со своего наблюдательного пункта не могла слышать этих слов, но она видела, как Бананита грустно поник головой.
«Ручаюсь, что он сильно огорчен», — подумала кошка-хромоножка. «Не хотела бы я быть на месте этой сеньоры с 6 глазами, ведь если у нее ослабеет зрение, ей придется покупать очки с 6 стеклами, а они, вероятно, очень дорого стоят».
Бананита, между тем, взял тюбик с другой краской, выдавил ее на палитру и снова принялся наносить мазки на свои картины, прыгая по комнате, как кузнечик.
«Да, как раз желтое подойдет», — думал он. «Я уверен, что здесь не хватает немного желтизны». «Все пропало», — размышляла в это время кошка-хромоножка. «Теперь у него получится сплошная яичница».
Но Бананита уже бросил на пол свою палитру и кисть и с яростью стал топтать их ногами и рвать на себе волосы.
«Если он не перестанет, — испугалась кошка-хромоножка, — он будет лысым, как король Джакамон. Может, я попробую его успокоить? Только бы он не обиделся на меня, ведь к советам кошек еще никто никогда не прислушивался».
Бананита, между тем, сжалился над своими волосами. «Хватит, — решил он. Возьму-ка я на кухне нож и изрежу все картины на куски, да на такие мелкие, чтобы из них получилось конфетти. Видно, не суждено мне быть художником». Кухня Бананита представляла собой маленький столик в углу чердака, на котором стояли примус, кастрюлька, сковородка и лежало несколько ложек, вилок и ножей. Столик стоял у самого окна, и кошке-хромоножке пришлось спрятаться за цветочный горшок. Впрочем, даже если бы она не спряталась, Бананита все равно не увидел бы ее, потому что глаза его застилали крупные, как орех, слезы.
«Что же он теперь собирается делать?» — размышляла кошка-хромоножка. «Берет ложку. Ага, наверное, проголодался. Нет, кладет ложку обратно и хватается за нож. Это начинает меня беспокоить. Уж не собирается ли он кого-нибудь зарезать? К примеру, своих критиков? А, впрочем, он должен был бы радоваться, что его картины так безобразны. Ведь когда они попадут на выставку, люди не смогут сказать правды. Все будут твердить, что это настоящие шедевры, и он заработает кучу денег».
Пока кошка-хромоножка предавалась подобным размышлениям, Бананита достал из ящика стола брусок и принялся точить нож. «Я хочу, чтобы он резал, как бритва. Пусть от моих работ и следа не останется», — приговаривал он.
«Видно, он решил убить кого-то», — думала кошка-хромоножка, «и хочет, чтобы удар был смертельным. Минуточку. А что, если он покончит с собой? Это было бы ужасное преступление. Нужно обязательно что-то предпринять. Нельзя терять ни секунды. Если в свое время гуси спасли Рим, то почему бы хромой кошке не спасти отчаявшегося художника?»
И наша маленькая героиня на своих 3 лапках, отчаянно мяукая, смело прыгнула в комнату. В ту же минуту распахнулась дверь, и на чердак ворвался запыхавшийся, потный, покрытый пылью и звездкой... Угадайте, кто?
«Джельсамино!»
«Хромоножка! Как я рада, что снова вижу тебя! Ты ли это моя хромоножка?»
«Если сомневаешься, посчитай, сколько у меня лапок».
И на глазах у художника, который, раскрыв рот от изумления, застыл с ножом в руках, Джельсамино и кошка-хромоножка обнялись и пустились в пляс от радости. О том, почему наш тенор забрался так высоко, и почему именно в этот момент он вошел в эту дверь, обо всем этом будет вам подробнейшим образом рассказано в следующей главе. Джельсамино, наконец, выступает как певец. Джельсамино, как вы, наверное, помните, заснул в подвале на куче угля. По правде говоря, это была не очень удобная постель, но молодежь ведь не обращает внимания на удобство. И хотя острые куски угля впивались Джельсамино в ребра, это не мешало ему крепко спать и видеть сны. Во время сна он начал напевать. Многие имеют привычку разговаривать во сне, у Джельсамино же была привычка напевать. А проснувшись, он уже ничего не помнил. Может быть, его голос проделывал с ним эту шутку, желая отомстить за длительное молчание, на которое Джельсамино обрекал его днем. Тем самым голос, по-видимому, хотел отыграться за все случаи, когда хозяин не разрешал ему вырываться на волю. Джельсамино напевал во сне в полголоса, но этого было вполне достаточно, чтобы поднять на ноги полгорода. Жители выглядывали из окон и возмущались. «Куда девалась ночная стража? Это просто невыносимо! Неужели никто не может заставить замолчать этого пьяницу?» Стражники бегали взад и вперед, но никого не видели на пустынных улицах. Проснулся и директор городского театра, живший на другом конце города, километрах в 10 от подвала, где спал Джельсамино. «Какой изумительный голос!» — воскликнул он. «Вот это настоящий тенор! Однако кто может так петь? Ох, если бы мне удалось заполучить его, мой театр ломился бы от публики. Этот человек мог бы спасти меня!» Действительно, следует сказать, что театр в этом городе переживал кризис. Вернее, даже был накануне полного краха. В стране лжи было немного певцов, но они считали своим долгом петь фальшиво. И вот почему, когда они пели хорошо, публика вопила «Перестань лаять, собака!», а если пели плохо, зрители кричали «Браво! Брависсимо! Бис!». Певцы, само собой разумеется, предпочитали, чтобы им кричали «Браво!» и пели плохо. Директор театра поспешно оделся, вышел на улицу и направился к центру города, откуда, по его мнению, доносился голос. Я не буду вам рассказывать, сколько раз ему казалось, что он напал на верный след. «Наверняка он находится в этом доме», — уговаривал он себя каждый раз. «Сомнений быть не может. Голос слышится прямо из этого окна на верхнем этаже». Спустя 2 часа, полумертвый от усталости и уже почти готовый отказаться от дальнейших поисков, он набрел, наконец, на подвал, где спал Джельсамино. Можете себе представить его удивление, когда при тусклом свете своей зажигалки он увидел, что необыкновенный голос принадлежал юноше, спавшему на куче угля. Если он во сне поет так хорошо, можно себе представить, как он будет петь наяву, сказал директор театра, потирая руки. Этот юноша просто клад и сам, по-видимому, не знает этого. Я нашел этот клад, и он поможет мне разбогатеть. Директор театра разбудил Джельсамино и представился ему. «Я маэстро Домисоль, и я исходил пешком 10 километров, чтобы разыскать тебя. Ты обязательно завтра же вечером будешь петь в моем театре. А сейчас вставай, пойдем ко мне домой и устроим пробу». Джельсамино пытался было отказаться. Он твердил, что ему ужасно хочется спать, но Домисоль тут же пообещал предоставить ему самую удобную двуспальную кровать. Тогда Джельсамино сказал, что никогда не занимался музыкой, но маэстро уверил его, что с таким голосом совсем не обязательно знать ноты. Голос Джельсамино поспешил воспользоваться подвернувшимся случаем. «Смелее!» — подстрекал он своего хозяина. «Разве ты не хотел стать певцом? Соглашайся! Возможно, это будет началом твоего счастья!» Тем временем маэстро Домисоль положил конец сомнениям Джельсамино. Он схватил его за руку и силой потащил его за собой. Придя домой, он сел за пианино и, взяв аккорд, приказал Джельсамино: «Пой!» «Может, лучше открыть окна?» — робко спросил Джельсамино. «Нет-нет, я не хочу беспокоить соседей».
«А что мне петь? Пой, что хочешь. Ну, например, какую-нибудь песенку из тех, что поют в твоем селе».
И Джельсамина начал петь одну из тех песенок, которые пели в его селе. Он старался петь как можно тише, и при этом, не отрываясь, смотрел на оконные стекла, которые сильно дрожали и, казалось, с минуты на минуту готовы были разлететься на куски. Стекла, однако, не вылетели, но зато в начале второго куплета вдребезги разлетелась люстра, и в комнате стало темно.
«Замечательно!» — воскликнул маэстро Домисоль и зажег свечу. «Изумительно! Сногсшибательно! Вот уже 30 лет, как в этой комнате поют теноры, и до сих пор ни одному из них не удалось разбить даже чашки от кофейного сервиза!»
В конце третьего куплета стекла в окнах, как Джельсамино и опасался, разлетелись на кусочки. Маэстро Домисоль выскочил из-за пианино и бросился обнимать его.
«Мальчик мой!» — кричал он, плача от восторга. «Вот доказательство, что я не ошибся! Ты будешь самым великим певцом всех времен! Толпы поклонников снимут колеса у твоего автомобиля и понесут тебя на руках!»
«Но у меня нет автомобиля», — заметил Джельсамино.
«Ты будешь иметь десятки автомобилей! Каждый день у тебя будет новый автомобиль! Благодари небо за то, что на твоем пути встретился маэстро Домисоль! А теперь спой-ка мне еще песенку!»
Джельсамино почувствовал некоторое волнение. Еще бы! Первый раз в жизни его хвалили за пение. Он не был тщеславным, но похвала всякому приятна. Он охотно спел еще одну песенку и на этот раз уже не особенно старался сдерживать свой голос. Он взял всего одну или две высокие ноты, но и этого оказалось достаточно, чтобы произошло настоящее столпотворение. В соседних домах одно за другим разбивались стекла. Люди испуганно высовывались из окон на улицу и кричали: «Землетрясение! Помогите, помогите! Спасайся, кто может!» С пронзительным воем промчались пожарные машины. Толпы людей устремлялись за город, неся на руках спящих детей и толкая перед собой тележки с домашним скарбом. Маэстро Домисоль был вне себя от радости.
«Потрясающе! Феноменально! Неслыханно!»
Он осыпал Джельсамино поцелуями, обвязал ему шею теплым шарфом, чтобы тот не простудил горло, а потом пригласил его в столовую и угостил таким обедом, которого, пожалуй, хватило бы, чтобы накормить по крайней мере десяток безработных. «Кушай, сынок, кушай!» — приговаривал он. «Придвинь-ка к себе поближе эту курятину, она помогает лучше брать высокие ноты. А вот эта баранья ножка придает особую бархатистость низким нотам. Кушай, с сегодняшнего дня ты мой гость. Ты будешь жить у меня в самой лучшей комнате. Стены я прикажу обить войлоком, так что ты сможешь в волю упражняться, и никто тебя не услышит». Джельсамино все порывался выбежать на улицу, чтобы успокоить испуганных жителей, или, по крайней мере, позвонить по телефону пожарным, чтобы они не носились понапрасну по городу. Но маэстро Домисоль отговорил его.
«Не советую этого делать, сынок, ведь тебе пришлось бы платить за все разбитые стекла, а у тебя пока нет ни гроша. Я не говорю уже о том, что тебя могут арестовать, а если ты попадешь в тюрьму, прощай тогда твоя музыкальная карьера».
«А что, если и в театре мой голос наделает бед?»
Домисоль рассмеялся. «Театры для того и созданы, чтобы певцы могли в них петь. Театры могут выдержать не только сильные голоса, но и разрывы бомб, так что отправляйся спать, а я займусь афишей и отдам ее поскорее печатать». Наш герой запел со сцены, в театре рухнули все стены. Проснувшись на следующее утро, жители города увидели, что на всех углах расклеены афиши следующего содержания. «Сегодня утром, а не ровно в 21 час, самый захудалый тенор Джельсамино, собака из собак, только что возвратившийся после неоднократных провалов и освистываний, которыми наградили его в крупнейших театрах Европы и Америки, не будет петь в городском театре. Жители города просят не приходить, билеты выдаются бесплатно». Разумеется, эту афишу нужно было читать шиворот на выворот, и все жители города поняли, что она означала как раз обратное тому, что в ней было написано. Под словом «провал» нужно было понимать успех, а выражение «петь не будет» означало, что Джельсамино будет петь именно в 21 час. Сказать по правде, Джельсамино не очень хотел, чтобы в афише упоминалось об Америке. «Я ни разу не был в Америке», — протестовал он.
«Вот именно,
возразил ему маэстро Домисоль.
«Значит, это ложь, и значит, это как раз к месту. Если бы ты бывал в Америке, нам пришлось бы написать, что ты гастролировал в Азии. Таков закон. Впрочем, забудь о законах, а помни о пении».
То утро, как наши читатели уже знают, было весьма беспокойным. На фасаде королевского дворца была обнаружена знаменитая фраза, написанная кошкой-хромоножкой. Во второй половине дня в городе вновь воцарилось спокойствие. И задолго, до 9 часов вечера, театр, как писали потом газеты, был безлюден, как пустыня, что означало, что он был битком набит зрителями. Все пришли в театр в надежде услышать настоящего певца. Недаром маэстро Домисоль для привлечения в театр публики распустил по городу самые невероятные слухи от Джельсамина. «Не забудьте захватить с собой побольше ваты, чтобы заткнуть уши», — говорили агенты Домисоля, шныряя по городу. «Этот тенор ужасен, он доставит вам адские муки. Представьте себе лай 10 бешеных собак, прибавьте к этому хор сотни котов, которым подожгли хвосты, все это смешайте с воем пожарной сирены и хорошенько встряхните, вы получите нечто похожее на голос Джельсамина. Короче говоря, это чудовище? Настоящее чудовище. Ему в болоте квакать с лягушками, а не в театре петь. Его следовало бы заставить петь под водой и не давать ему высовывать голову наружу. Пусть тонет, как бешеный кот». Эти рассказы, как и все рассказы в стране лжецов, люди понимали наоборот, и поэтому всем понятно, почему театр, как мы уже говорили, задолго до начала концерта был так полон, что и яблоку негде было упасть. Ровно в 9 в королевской ложе появился его величество Джакамон I, гордо неся на голове свой оранжевый парик. Все присутствующие в театре встали, поклонились ему и снова сели, стараясь на парик не смотреть. Никто не позволил себе сделать даже малейшего намека на утреннее происшествие, ведь все знали, что театр полон шпионов, готовых записать в свои блокноты разговоры неосторожных людей. Домисоль, с нетерпением ожидавший приезда короля и наблюдавший за королевской ложей через дырку в занавесе, подал Джельсамина знак, чтобы тот приготовился, а сам спустился в оркестр. По мановению его палочки раздались звуки национального гимна, начинавшегося словами: «Слава тебе, наш король Джакамон! Чувством прекрасного ты наделен! Пусть покорит красотою весь свет неотразимый оранжевый цвет! Незаменимый, неповторимый, непобедимый оранжевый цвет!» Разумеется, никто не посмел рассмеяться. Лишь Джакамон, как утверждают некоторые, слегка покраснел от этих слов. Но этому трудно поверить, так как на лице Джакамона, стремившегося казаться моложе, в тот вечер, как всегда, лежал густой слой пудры. Как только Джельсамина появился на сцене, сразу же по сигналу агентов Домисоля в зале раздался свист и послышались крики: «Долой Джельсамина! Убирайся отсюда, собака! Катись в свое болото, лягушка!» Джельсамина терпеливо выслушал эти и другие подобные им выкрики, откашлялся и дождался того момента, когда в зале снова установилась тишина. Затем он начал петь первую песню из своей программы. Пел он, едва разжимая губы, стараясь, чтобы его голос звучал как можно нежнее, так что издалека даже казалось, будто он не раскрывает рта. Это была одна из тех песенок, которые распевали в его родном селении. Простая песенка с немного смешными словами, но Джельсамина пел ее с таким чувством, что вскоре по всему залу замелькали носовые платки. Слушатели не успевали вытирать слезы. Песенка кончалась на очень высокой ноте, и Джельсамина при этом не только не запел громче, но наоборот, постарался как можно больше приглушить свой голос. Однако это не помогло. И на галерке вдруг раздалось звучное «бабах!» Лопнули десятки лампочек, сделанных из тончайшего стекла. Впрочем, этот шум был заглушен страшным ураганом свиста. Зрители, как один вскочив на ноги, орали во все горло: «Убирайся вон, шут балаганный! Не хотим тебя больше слушать! Пой свои серенады котам!» В общем, если бы газеты могли писать правду, мы прочли бы: «Восторг слушателей не знал границ». Джельсамина раскланялся и начал петь вторую песню. На этот раз, нужно признаться, он немного разошелся. Песня ему нравилась, пение было его страстью. Публика слушала его с восхищением, и Джельсамина, забыв о своей обычной осторожности, взял высокую ноту, которая привела в восторг толпу слушателей, не доставших билеты и стоявших в нескольких километрах от театра. Он ждал аплодисментов, или, вернее сказать, нового урагана свиста и оскорблений. Вместо этого раздался взрыв смеха, от которого он остолбенел. Казалось, что публика забыла о нем, все повернулись к нему спиной и смеялись, уставившись в одну точку. Джельсамино тоже взглянул в ту сторону, и от увиденного кровь застыла у него в жилах. Звуки второй песни не разбили тяжелых люстр, висевших над партером. Случилось гораздо худшее. Знаменитый оранжевый парик взлетел на воздух и оголил голову короля Джакомона. Король нервно барабанил пальцами по барьеру своей ложи, стараясь понять причину всеобщего веселья. Бедняга, он не заметил ничего, и никто не смел сказать ему правду. Все очень хорошо помнили, какая судьба постигла в то утро слишком усердного придворного, лишившегося своего языка. Домисоль, стоявший спиной к залу, не мог ничего видеть. Он подал Джельсамино знак, чтобы тот начинал петь третью песню. «Если Джакомон так осрамился, — подумал Джельсамино, — нет необходимости, чтобы и меня постигла такая участь. На этот раз я хочу действительно спеть хорошо». И он запел так прекрасно, с таким вдохновением, запел таким мощным голосом, что с первых же нот весь театр начал постепенно разваливаться. Первыми разбились и рухнули вниз люстры, придавив часть зрителей, не успевших укрыться в безопасное место. Затем обрушился целый ярус лож, как раз тот, в котором находилась королевская ложа. Но Джакомон, на свое счастье, уже успел покинуть театр. Дело в том, что он посмотрел на себя в зеркало, чтобы проверить, не надо ли еще припудрить щеки, и с ужасом заметил, что его парик улетел прочь. Говорят, что в тот вечер по приказу короля отрезали языки всем придворным, которые были вместе с ним в театре, за то, что они не сообщили ему о столь прискорбном факте. Между тем Джельсамино продолжал петь, и вся публика, толпясь, ринулась к выходу. Когда обрушились последний ярус и галерка, в зале остались только Джельсамино и Домисоль. Первый все продолжал петь, закрыв глаза. Он забыл, что находится в театре. Забыл о том, что он Джельсамино, и думал лишь об удовольствии, которое ему доставляло пение. У Домисоля же глаза были широко открыты. Он видел все и в отчаянии рвал на себе волосы. «О боже! Мой театр! Я разорен, совсем разорен!» Толпа на площади перед театром кричала на этот раз «Браво! Браво!» Причем на этот раз «Браво!» кричали с таким выражением, что стражники короля Джакомона переглядывались друг с другом и перешептывались. «А ведь ты знаешь, они кричат «Браво!», потому что он поет хорошо, а не потому что им не нравится его пение». Джельсамино закончил песню высокой нотой, которая перевернула обломки, оставшиеся от театра, и подняла огромное облако пыли. Он увидел, что Домисоль, угрожающе размахивая своей дирижерской палочкой, пытался пробраться к нему, перелезая через груды кирпича. «Певца из меня не получилось», — подумал Джельсамино с отчаянием. «Попробую-ка я хоть ноги унести отсюда по добру, по здорову». Через пролом в стене он выбрался на площадь. Там, закрывая лицо рукавом, он смешался с толпой и, добравшись до пустынной улицы, пустился на утек с такой быстротой, что на каждом шагу рисковал сломать себе шею. Но Домисоль, стараясь не потерять его из виду, бросился за ним вдогонку с криком «Стой, несчастный! Заплати мне за мой театр!» Джельсамино свернул в переулок, вскочил в первый попавшийся подъезд и, задыхаясь, взбежал по лестнице на самый чердак. Там он толкнул дверь и очутился в мастерской Бонанита в тот самый момент, когда кошка-хромоножка прыгнула туда с подоконника.